Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствую всех в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладеева и Олег Обухов у микрофонов. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Таня.
Обсудим главные новости к этому часу, к этой минуте. Начнем с визита на Курилы российского премьера Михаила Мишустина. С острова Итруп началась его рабочая поездка на Дальний Восток. Накануне его командировка активно анонсировалась в средствах массовой информации и говорилось о грандиозных планах в регионе.
Первым делом премьер обратит внимание на здравоохранение и промышленность, что, собственно говоря, логично, потому что в условиях того, что с ковидом у нас ситуация в России достаточно серьезная, как, в принципе, и во всем мире. Ну и, естественно, промышленность. В поликлинике вот уже прошла информация о том, что Михаил Мишустин уже побывал. Заявлений пока по этому поводу никаких не было. На очереди рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Это экономически образующий поселок Китовый.
Ну, и я так понимаю, что визитом Мишустина не все довольны, потому что МИД Японии, они вызвали российского посла в ведомство и, в принципе, анонсировали протест.
Да, но, собственно говоря, уже
это
привыкли,
ожидаемо.
Да, привыкли к тому, что если вдруг кто-то из чиновников российских появляется на Курильских островах, то в любом случае Токио делает протест.
С нами на связи кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин. Андрей Владимирович, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Андрей Владимирович, власти активно обсуждают создание на Курилах свободной таможенной зоны, и тем самым хотят привлечь, я так понимаю, российский и зарубежный бизнес. Насколько это реально сделать так, чтобы инвестиции, ну, условно говоря, потекли рекой туда?
Ну, это вопрос достаточно сложный, поскольку что-либо сделать и привлечь инвесторов не всегда между собой связанный момент. Я думаю, что в первую очередь нужно задуматься об улучшении жизни людей, непосредственно жителей данных островов, данной зоны Южных Курил, пусть их не так много, да, там порядка 20 тысяч человек, наверное, может даже уже и меньше, но тем не менее они там живут и работают и в достаточно серьезных, суровых климатических и природных условиях. И, конечно, улучшение деловой среды, привлечение туда прежде всего, вероятно, российского бизнеса, уже затем иностранного, поскольку логично делать преференции все-таки для своих хозяйствующих субъектов первоначально. Это вот как раз то, о чем говорит премьер-министр об возможном освобождении от значительной части налога, по-моему, кроме налога на доходы, и улучшении деловой среды и различные преференции бизнесу. И вот свободная таможенная зона – это тоже очень интересный момент. Она предусматривает свободный ввоз оборудования и техники, которая может быть очень нужна как раз для освоения Южных Курил.
А вот хочется еще уточнить. Понятное дело, что поездка Мишустина, она только началась, его командировка, и поэтому каких-то глобальных сообщений и заявлений мы пока не слышали. Вот пока, собственно, только таможенная зона и протест Японии у нас анонсируется. Но как думаете, что еще нужно сделать на Курилах?
Я думаю, что Курилы, поскольку является частью российской территории, в общем-то, все, что нужно делать в России, касается и Курил, но нужно учитывать специфику региона. Это не просто Дальний Восток, это очень Дальний Восток. Это такая очень своеобразная специфическая территория, оторванная от большой земли, очень погодозависимая, не всегда есть сообщение даже с соседним Сахалином. И бесспорно нужно модернизировать инфраструктуру, да, чтобы люди не просто выживали, да, чтобы, возможно, приезжали новые рабочие руки, да, люди там оставались, жили, трудились. И, вероятно, стоит задуматься и о том, чтобы можно было привлечь и жителей соседней Японии, которые...
Получится ли их привлечь, вот учитывая реакцию Японии?
Ну, вы знаете, реакция правительства, даже не всего правительства, а реакция некоторой части правительства, да, официальная реакция, совсем неравнозначна отношению всего японского народа и всего населения этой страны. Конечно, там есть разные тенденции, и такие японские, может быть, консерваторы, ястребы считают Курилы частью японской территории, ну, вот эту часть Южных Курилы японской территории, всячески намерены добиваться ее возвращения, ну, и используют разного рода эпитеты, не всегда лестные по отношению к нашей стране, но тут можно, наверное, только посочувствовать. Но позиция официального Токио в последнее время и в период, когда премьер-министр был Синдзо Абе, была достаточно сдержанная, поскольку Абе занимал курс на развитие отношений с Японией. Нынешний премьер-министр Йосихидэ Суга во многом продолжает эту линию, но имеет некоторую свою специфику. Он пытается, наверное, учесть интересы еще большего круга лиц, иногда позволяет себе достаточно, члены его кабинета, достаточно, может быть, жесткие и не очень приятные для нашей стороны высказывания. Но, тем не менее, привлечь японский бизнес, на мой взгляд, возможно. Просто нужно понять, что конкретно они хотят там делать, чем они хотят там заниматься, на каких условиях.
Но, собственно,
и вполне возможно, что, да, вот эта таможенная зона и преференции вполне могут сыграть здесь на руку.
Собственно говоря, Михаил Мишустин для того туда, я так понимаю, и поехал, чтобы выяснить, уточнить все детали, нюансы и так далее. Хотел еще, вот, знаете, насчет инфраструктуры. Вы отметили, что нужно ее модернизировать. Я так понимаю, что именно Курилах там нужно активно модернизировать. Но я так, ну, как обычно, бизнес-то неохотно в нее вкладывается. Скорее всего, государству придется немало вложиться в то, чтобы создать достойную инфраструктуру, чтобы бизнес развивался.
Знаете, бизнес бывает разный. Все-таки социальная ответственность бизнеса – это достаточно важный такой элемент, важный индикатор его добропорядочности и его таких неспекулятивных и краткосрочных намерений просто извлечь прибыль из территории, а закрепиться там. И я думаю, что японские компании могут быть достаточно серьезно настроены в этом направлении, если они получат четкую схему работы. Да, и, как мне кажется, наш президент Владимир Владимирович, когда давал задание премьер-министру, отчасти это имел в виду, то есть проработать предложения, которые могут быть выдвинуты японской стороне, что они могут там сделать с точки зрения экономического освоения, с точки зрения именно организации бизнеса, организации предприятий.
Андрей Владимирович, а вот местные жители, да, они готовы к сотрудничеству с Японией, в том числе, чтобы, ну, собственно, непосредственно быть самим участником такого взаимной работы?
Я думаю, что местные жители надеются только на улучшение условий своей жизни, mm-hmm. да, и на облегчение своего пребывания там. Если сотрудничество с японской стороной будет этому способствовать, ну, вряд ли там будет какие-то сомнения на этот момент, поскольку, да, есть определенные части, в том числе и российского общества, может быть, достаточно критические замечания, да, что любая деятельность, возможно, совместная с Японией на Курилах или на Сахалине или еще где-либо на Дальнем Востоке, может впоследствии привести, да, к каким-то нежелательным тенденциям, там, вплоть до утраты территории. Ну, мы иногда встречаем такого рода общественных деятелей, такого рода заявления и в благосфере, но это не вполне соответствует действительности и настроению сторон. Речи о передаче и лишении, в общем-то, не идет. И я думаю, что японцы тоже это прекрасно понимают, несмотря на весь тон их риторики.
Ну, посмотрим, как будет командировка Мишустина развиваться, продолжаться, какие сообщения, в том числе, сегодня будут в СМИ фигурировать. Андрей Владимирович, давайте с вами обсудим еще такой вопрос. Новые авиационные радиокомплексы начали собирать в России. Это будут два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Самолетов судного дня, как я понимаю, их уже прозвали, пока планируется два. Один уже в производстве в Воронеже. Это будут командные пункты управления войсками на случай ядерной войны.
Ну и проект носит название «Звено 3С». Дальность полета новых самолетов вырастет в два раза по сравнению с предшественником Ил-80. Лайнеры предназначены для эвакуации руководства страны, в том числе в случае уничтожения наземной, спутниковой инфраструктуры. Радиокомплекс будет работать в радиусе 6000 километров. Андрей Владимирович, насколько проект отвечает запросам времени, тот, который мы сейчас только что озвучили?
Да, Олег, это действительно достаточно актуально. поскольку существующие на данный момент воздушно-командные пункты, их несколько разновидностей модификации. Вот это, что называется, это вершина, да, комплекс Зенон-3С, это самый верхний уровень, да, для высшего руководства страны, для высшего командного руководства, командного состава вооруженных сил, для его работы в боевых условиях в том числе. И самолеты Ил-80, Ил-82, которые на данный момент стоят на вооружении, они имеют ряд особенностей, которые не позволяют раскрыть потенциал, да, в полной мере. И вот Зенон-3С как раз, вероятно, эти пробелы сможет ликвидировать за счет улучшенных эксплуатационных характеристик. Это и дальность, это и время патрулирования, это и улучшение систем связи. Насколько я знаю, там будут полностью использованы российские элементы, российские компоненты, что позволит обезопасить в том числе системы связи от нежелательного влияния и от какой-либо прослушки и так далее. Ну и плюс позволит собирать данные системы связи полностью автономно, ни от кого не зависит. Поэтому эта новая техника, она должна поступить на боевое дежурство и обслуживать лучшее командное руководство.
Андрей Владимирович, а вот как рядовым нашим слушателям, не экспертам, воспринимать, в принципе, эту информацию? Вот вы говорите, что должна быть новая техника. В принципе, это логично, в любой сфере новая техника, да, что-то должно постоянно обновляться. С другой стороны, когда мы читаем сообщение на случай ядерной войны, учитывая, что главы ядерных держав говорят о том, что такую войну нельзя допускать, ну, и все мы разделяем эту позицию, но когда такие сообщения поступают, все равно тревожность некая может возникнуть. Вот как нам все-таки действительно относиться к таким сообщениям?
Татьяна, вы знаете, в ближайшее время не предвидится освобождение мира от ядерного оружия, которым страны обладают. Это прежде всего пятерка ядерных государств, которым обладают легально, да, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, и также некоторые государства, которым обладают за рамками договора о нераспространении, естественно, самыми главными обладателями, самыми многочисленными обладателями ядерного оружия являются Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки. И, собственно, такими самолетами, воздушно-командными пунктами именно и не обладают, поскольку глобальный вооруженный конфликт, ядерный, с использованием ядерного оружия, он возможен, да, потенциально возможен именно между Россией и Соединенными Штатами. И несмотря на все, да, мирные заявления, несмотря на все нарост гуманистических настроений, часы ядерной полуночи не остановились. Они по-прежнему, стрелки на них близки. Да, они колеблются, так или иначе, на несколько минут плюс-минус. Но вот такое может быть несколько умозрительное и иносказательное выражение, но тем не менее противостояние потенциальное в ядерной сфере до сих пор
присутствует.
Себя, несмотря... Угу. Да, конечно, оно присутствует, пока присутствует ядерное оружие.
Спасибо большое, Андрей Владимирович, за то, что присоединились к нашей беседе. Андрей Губин, кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований, был в эфире «Радио Спутник». В России оказывается чуть ли не самый дешевый бензин. Страна на втором месте по стоимости 95-го. Цены сравнили в 32 странах Европы. Правда, по доступности наше топливо, как я понимаю, на 16-м месте. Такие выводы представили эксперты РИА Рейтинг.
Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты, но имеется в виду, конечно, средний их уровень, около 1000 литров 95-го бензина. По этому показателю Россия опередила Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие страны Восточной Европы. Первое место в рейтинге занял Люксембург. Его жители могут купить аж 2500 литров бензина на свою среднюю зарплату.
Ну вот, да, уже Казахстан упомянул, то есть если говорить о ценах, то здесь Россия уступает как раз-таки только ему, там литр АИ 95 в пересчете на рубли стоит менее 34,5 рубля, в то время как в России чуть более 49 рублей за литр.
С нами на связи директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве России, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, действительно ли у нас вот вообще самый дешевый бензин? Ну, практически.
В Европе, получается.
В Европе.
Ну, смотрите, надо понимать, что тут есть две системы измерения. Первое – это просто пересчет стоимости литра. И он действительно второй после Казахстана по стоимости, ну, снизу, да. А если говорить об относительной доступности, это вот количество литров, которые можно купить на среднюю зарплату. И там мы в середине списка. Но тут есть проблема. Скорее всего, вот те люди, которые считали этот рейтинг, считали зарплаты как бы до налогов, да, до персональных налогов. И, соответственно, ну, там, собственно, вот в этом может содержаться определенная неточность методическая. Дело в том, что в России достаточно низкие налоги на зарплату, но это вот 13%. А есть страны, где та же самая Норвегия, где доходы могут облагаться налогами в размере там 50-30%. То есть если пересчитать вот относительную стоимость с учетом налогов на зарплату, Россия может оказаться и не на 16-м месте, а гораздо выше. То есть в числе лидеров по возможностям приобрести бензин на свою зарплату.
Но в любом случае, знаете, вот россияне, конечно, вряд ли бы согласились с тем, что для них бензин в России один.
Особенно те, кто сейчас заправляется в этот момент и слушает нас.
Потому что ценники-то растут.
Это чистая правда. Есть такая история. Вот сейчас за последние там месяцы, несколько месяцев бензин в России резко подорожал. И именно поэтому Минэнерго сейчас пытается как-то обуздать нефтяные компании для того, чтобы они не повышали цены, потому что, ну, было несколько случаев, когда цена, биржевая цена бензина ставила рекорд за рекордом. И, собственно, Министерство топлива и энергетики поставило перед нефтяными компаниями ультиматум. Либо они снижают цены на бензин, либо просто будет запрет на экспорт бензина.
Алексей Николаевич, а вот здесь хочется уточнить. Вот получится, пытаются обуздать цены. Получится их рост просто остановить или чтобы вдруг бензин стал дешевле? Вот это все-таки тоже важный момент.
Ну, он уже стал дешевле, то есть биржевые цены на бензин пошли вниз. Насколько они пойдут и насколько удастся отжать нефтяников от тех максимумов, на которых они, в общем, как бы остановились, забрались, да? А это мы посмотрим. Но то, что факт падения биржевых цен налицо, это, в общем, очевидно.
Алексей Николаевич, ну вот практически каждый год, а то, может быть, и полгода, может быть, даже еще чаще правительство все время пытается обуздать желающих поднять цены на бензин в России. И каждый раз мы сталкиваемся с этим, каждый раз они пытаются что-то сделать. Может быть, в чем, собственно говоря, здесь ошибка-то?
Ну, ошибки здесь нет. Собственно, смотрите, у нас же сейчас новый механизм должен работать при предотвращении слишком высоких цен на бензин, так называемый демпфер, когда цены на нефть в мире высокие, правительство дотирует стоимость бензина для бензоколонок для того, чтобы, в общем, они не поднимались слишком высоко. Вот. На сегодняшний день не удалось сдержать цены на бензин на внутреннем российском рынке. Кстати, вот о международном рейтинге, возвращаясь к рейтингу. Есть страны, где цена свободная, а есть страны, где цена регулируемая. Так вот, в России цена как раз регулируемая. И, собственно, вот этот демпфер, возвратный механизм возврата денег для потребителей бензина, должен остановить цены и как бы их фиксировать примерно на одних и тех же отметках. Но вот тот механизм демпфера, который разрабатывался в том числе и тем же самым Минтопэнерго, оказался недостаточно сильным для того, чтобы остановить цены на бензин. То есть необходимо увеличить количество денег, которые правительство направляет через эту систему демпфера на рынок топлива для того, чтобы оно не росло слишком высоко. Ну вот сейчас Минтопэнерго над этим работает. Надеюсь, что у них что-то получится. То есть увеличить количество возможностей для того, чтобы подавлять цены на бензин на внутреннем рынке России.
Алексей Николаевич, давайте про налоги с вами поговорим. Россия заплатит Евросоюзу более миллиарда евро в год из-за углеродного налога. Такова цена пошлины будет для Москвы в случае, если власти европейских стран начнут взимать его в полном объеме.
Налог недавно предложила Еврокомиссия. под него подпадают поставщики российских товаров с большим углеродным следом, так называемым, таких как железо, сталь, азотные удобрения, электроэнергия, алюминий и прочее, они вынуждены фактически выплачивать дополнительную пошлину в размере 16% от стоимости продукта. Алексей Николаевич, а в чем суть нового налога? Почему Россия должна будет платить его?
Ну, это прямое следствие зеленой энергетики. А если Европа хочет отказаться к 50-му году от органического топлива и перейти на возобновляемые источники, это приведет к резкому повышению стоимости энергии на территории Евросоюза. И в этом случае вся европейская промышленность резко проигрывает тем странам, где, ну, не так, как это сказать, ревностно относится к переходу на возобновляемые источники энергии. И для того, чтобы не допустить падения конкурентоспособности своей экономики, они вводят тот самый углеродный налог. То есть все товары, поставляемые на территорию Евросоюза из-за границы, из стран, вот, где нет такого жесткой борьбы с парниковыми газами, будут облагаться налогами. И вот там под налоги попадает примерно российский экспорт в Евросоюз на 7 миллиардов. Ну и вот, соответственно, миллиард там с небольшим придется платить. Вот. Значит, Россия для того, чтобы не платить эти налоги, может, например, подать в ВТО, Международную торговую организацию, и, собственно, обжаловать эти налоги, углеродные налоги, как несправедливые и неправомерные.
Ну, то есть вы считаете, что мы этот налог не должны платить, правильно я понимаю?
Конечно, с какой стати? Европа занимается, смотрите, зеленая энергетика – это способ европейцев разогнать свою экономику, которая не имеет другого экономического обоснования, кроме стремления Европы помочь собственным производителям там энергии, да, а меньше закупать топливо за границей. Собственно, в чем смысл зеленой энергетики? Зеленая энергетика придумана ровно для того, чтобы покупать меньше нефти и газа и производить энергию на территории Евросоюза. Но это дорого. А поэтому нужно обложить всех альтернативных поставщиков налогами. А с какой стати мы должны платить за эту историю, совершенно непонятно.
Ну и нести убытки, соответственно, получается.
Ну, разумеется. Угу. Поэтому есть два пути. Первый – это обратиться в международные суды, ну, в частности, в ВТО, и потребовать отмены этого налога. А второй вариант – это взимать на территории России аналогичные налоги на ту же сумму, на европейскую продукцию, которая поставляется в Россию. Ну, если вы так, мы тоже так. И, собственно, собрать те же самые деньги, которые позволят компенсировать потери российского бизнеса от этого углеродного налога. Платить этот налог просто так, от того, что европейцы помешались на зеленой энергетике и пытаются сделать ее одним из главных двигателей своей экономики, ну, с какой стати мы должны это делать? Это совершенно нелогично и непонятно.
Алексей Николаевич, спасибо большое за беседу. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, экономист, был с нами на связи. Ну и не можем напоследок не затронуть тему коронавируса. Ученые выявили новые последствия после заболевания, а именно снижение когнитивных способностей и падение уровня интеллекта.
Ну, у тех, кто переболел COVID-19, уровень интеллекта снижается по сравнению с неболевшими. Наибольшая разница обнаружилась при решении заданий, которые требуют концентрации и разного рода рассуждений. И чем тяжелее протекала болезнь, тем хуже переболевшие справлялись со своими заданиями. Как именно вирус влияет на когнитивные навыки, еще предстоит выяснить. Но в целом ничего неожиданного в этом ученые не видят, потому что действительно этот вирус способен поражать мозг, приводя...
Но так ведь запах психическими... тот же самый пропадает, да, именно из-за этого, что идет поражение, да, мозга.
Просто в данном случае удалось собрать больше информации о том, что действительно, извините, головной мозг страдает из-за этого вируса.
Но я могу только на там, личном примере подтвердить, что есть у меня среди семьи люди, которые переболели, и вот со временем, хотя уже там больше года прошло, я замечаю, что действительно реакция даже на какие-то действия, она, к сожалению, стала более замедленной. Это, кстати говоря, вот лично для меня является главным критерием того, почему лучше все-таки пройти вакцинацию, нежели болеть. Потому что, да, там многие говорят о том, что мы не знаем, какие будут последствия после вакцинации спустя 10 лет, но я вот у себя в своем окружении наблюдаю последствия после коронавируса, и они мне не нравятся.
Среди моих родственников тоже есть подобные случаи, и тоже отмечается, что стал, ну, как говорится, стал хуже соображать, да, медленнее реагировать. Именно так и есть. Но там именно переболели ковидом, а по поводу вакцинации, честно говоря, тоже в этом плане как-то там, в общем, придется уговаривать, наверное.
Ну, не знаю, мне кажется, все-таки у нас темпы вакцинации сейчас растут, и статистика, будем ждать статистику заболевания за сегодня, но в целом, по крайней мере, показания в Москве, ну, сейчас не такие критичные, как были некоторое время назад. Это были главные новости к этой минуте. В студии для вас работали Татьяна Лазяева и Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.